Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Японском море продолжаются поиски пропавших моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». Еврокомиссия в ноябре рассмотрит вопрос о продлении санкций против Узбекистана. В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 25 человек. Около 500 госпитализированы с диагнозом токсический гепатит. Сложная ситуация сохраняется в Белгородской области. Там число погибших превысило 40. В Псковской области, где в связи с массовым отравлением введен режим чрезвычайной ситуации, от употребления суррогата скончались 16 человек. Возбуждены десятки уголовных дел, несколько человек задержаны. В Японском море продолжают искать пятерых российских моряков с затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». Спасены 11 членов экипажа, двое найдены мертвыми. По мнению руководителей спасательной операции, которая продолжается уже четвертые сутки, еще есть шансы найти моряков живыми, говорит представитель Министерства транспорта России.
Погодные условия в этом районе благоприятные, видимость полная, волнение стихло, температура воды 20 градусов. Считаем, что надежда еще остается.
Это был представитель Министерства транспорта. Поиск ведут 6 южнокорейских патрульных катеров и 2 вертолета, а также российский спасательный буксир. Пограничники обследуют береговую полосу.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии в городе Ош перед зданием областной администрации произошли столкновения между участниками антиправительственной и проправительственной демонстраций. Около 50 сторонников президента Курманбека Бакиева вытеснили манифестантов, которые требовали отставки местных властей, обвиняя их в коррупции. Произошла потасовка, говорит один из пострадавших.
Нападавшие сбивали людей, собравшихся у здания областной администрации. Среди них были молодые люди странного вида. Один из них ударил меня в живот, другой в глаз. Они кричали: «Пошел вон!» Я сказал, что не уйду, а они ответят перед судом. Похоже, что эти хулиганы вышли из офиса первого вице-губернатора Ошской области Кушбака Кизикбаева.
Сказал один из пострадавших манифестантов. Генеральный секретарь НАТО Ябда Хофсхефер провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Ивановым. Обсуждались вопросы сотрудничества в рамках Совета Россия-НАТО, ситуация вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана, другие международные проблемы. По мнению Схефера, сотрудничество между НАТО и Россией успешно развивается. Участие России необходимо при разрешении многих региональных конфликтов, подчеркнул генеральный секретарь НАТО. Москва, однако, обеспокоена планами дальнейшего расширения Союза.
У нас есть несовпадающие точки зрения по ряду проблем. Это вопросы расширения военной инфраструктуры НАТО в сторону границ Российской Федерации. Я имею в виду прежде всего Болгарию, Румынию и страны Балтии. Это и планы Соединенных Штатов Америки, члена НАТО, по размещению третьего позиционного района глобальной системы ПРО в Восточной Европе. Это потребует изменения определенных планов нашего военного строительства и потребует того, чтобы Россия предприняла определенные меры предосторожности,
сказал министр обороны России Сергей Иванов. Европейская комиссия заявила, что вопрос о продлении санкций ЕС против Узбекистана еще на год будет решен в ноябре по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза и Узбекистана.
Для того, чтобы европейские государства могли получить полную картину происходящего в Узбекистане, решено созвать в начале ноября заседание Совета сотрудничества с участием представителей Узбекистана. Это заседание, кроме того, даст возможность Евросоюзу непосредственно выразить властям Узбекистана на уровне министров нашу озабоченность проблемами, связанными с последствиями событий в Андижане.
Сказала представитель Еврокомиссии. Санкции были введены год назад в связи с прошлогодними трагическими событиями в Андижане, где войска открыли огонь по участникам массовых выступлений, убив сотни людей.
Радио «Свобода». Новости.
Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, заступающий в январе на должность генерального секретаря ООН, обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с ядерной программой КНДР. Основное внимание стороны уделят выполнению санкций ООН против Пхеньяна в ответ на проведенные им ядерные испытания. Накануне Южная Корея запретила въезд на свою территорию гражданам КНДР, принимающим участие в ядерных разработках. Грузовой корабль «Прогресс» со второй попытки в четверг вечером был пристыкован к Международной космической станции. В ходе первой попытки возникла нештатная ситуация. Не сложилась одна из антенн корабля. Стыковка была отложена на некоторое время. Специалисты Центра управления полетами изучают причину сбоя. Позже, во время выхода космонавтов в открытый космос, они обследуют стыковочный узел. Генпрокуратура России поручила ФСБ провести проверку по факту публикации в интернете интервью предпринимателя Бориса Березовского. Речь идет о беседе Березовского с журналистом газеты «Алтайская правда».
По мнению прокуратуры, в интервью содержатся открытые призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации, что подпадает под признаки преступления, предусмотрено статьей 278. Эти высказывания могут быть положены в основу нового обвинения Березовскому и предоставления материалов компетентным органам Великобритании для его экстрадиции.
Сказала представитель Генпрокуратуры. Березовский живет в Великобритании, где имеет статус политического беженца. В России против него возбуждено уголовное дело. В марте Березовский был объявлен в международный розыск. Суд в Республике Малави рассматривает законность усыновления годовалого младенца поп-звездой Мадонной. Малавийские правозащитники утверждают, что ребенок был вывезен из страны нелегально. Мадонна считает, что не совершила ничего противозаконного. Отец ребенка боится, что скандал вокруг усыновления заставит певицу расторгнуть заключенный с ним договор. Напомним главные новости к этому часу. В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Японском море продолжаются поиски пропавших моряков с затонувшего сухогруза «Синегорье». Еврокомиссия рассмотрит вопрос о продлении санкций против Узбекистана в ноябре.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Практически все российские газеты, и центральные, и региональные, в последние дни сообщают о новых и новых случаях массового отравления россиян суррогатным алкоголем. Впервые в новейшей истории России власти из-за массовых отравлений вынуждены вводить чрезвычайное положение. Это произошло в Пскове. В Петербурге ситуация замалчивается. Правда, новые известия со ссылкой на главного врача Института скорой помощи Владимира Кацура сообщают, что в приемные покои этого института поступает до 6 человек в сутки. Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа смертей от отравлений суррогатным алкоголем. А в некоторых регионах России это число уже превысило число смертей от дорожно-транспортных происшествий. Почему россияне травятся? В чем причина? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» корреспондент газеты «Деловой Петербург» Маргарита Рахнова и член Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга Яна Боровицкая и Светлана Мудрова. Нашим слушателям мы предлагаем ответить на этот вопрос и присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 7404940. Абонент везде, радио «Свобода». Традиционно, прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю послушать, что пишут в прессе российской и петербургской о той ситуации, которая складывается на сегодня в Пскове и Петербурге.
В Псковской области режим чрезвычайной ситуации введен в связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем. Как сообщает информационный сайт «Газета.ру», в больнице Псковской области за 3 недели с диагнозом «токсический гепатит» госпитализированы более 440 человек. 15 скончались. В самом Пскове 223 случая, из них 9 с летальным исходом. Основная часть заболевших – нигде не работающие граждане трудоспособного возраста, без определенного места жительства, сообщает РИА Новости. Полностью заполнена больными Псковской. Псковская инфекционная больница. Развернуты дополнительные места в других больницах. Перепрофилированы отделения других лечебных учреждений. Санитарные службы и органы внутренних дел региона усиливают работу, направленную на выявление торговых организаций и лиц, нелегально реализующих алкоголь. Как пишет Балтийское информационное агентство, в Петербурге за 2 дня изъято из незаконного оборота более 1300 литров алкоголя. Газета «Ведомости» пишет, что петербуржцам, у которых по соседству нет продовольственных магазинов, придется потерпеть, так как городское правительство отложило принятие концепции торговли у дома, потребовав ее доработки. «Деловой Петербург» в статье «Правительство требует алкоголя» объясняет, что правительство Петербурга отвергло программу магазинов шаговой доступности. Программу представлял председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. В ней были следующие требования к предпринимателям: торговля продуктами из перечня, устанавливаемого комитетом, и отказ от реализации алкоголя. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко возразила, что в ассортименте должны быть в основном местные производители, а отсутствие на прилавках алкогольной продукции может затруднить окупаемость магазина. Как пишет «Деловой Петербург», в 2006 году было организовано и проведено 544 проверки организации частных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в области оборота алкогольной продукции. Примерно в 80% случаев были выявлены нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.
Таковы последние публикации. Мой первый вопрос корреспонденту газеты «Деловой Петербург» Маргарите Рахновой. Маргарита, скажите, можно ли связывать эти события, массовое отравление суррогатным алкоголем, с теми реформами, которые сотрясали алкогольный рынок страны в последнее время? Сегодня газета «Ведомости» не связывает это, и как раз нет там такого общего, как...
Ну, с одной стороны, эти события связаны, с другой стороны, естественно, нет. Ну, во-первых, вот та пауза, которая была в производстве легального алкоголя из-за нововведений, ну, я не буду напоминать, да, с 1 января многие заводы встали, немногие все, как бы акцизных марок не было. Естественно, это спровоцировало дефицит, дефицит – это провоцирует рост нелегальной алкогольной продукции, производства нелегальной алкогольной продукции. Она появилась, она продавалась в основном в Ленобласти, как говорили, по крайней мере, оптовые предприятия, которые тоже установили свою работу. И рост был. И я думаю, что и сегодняшние события — это, в общем-то, последствия вот того всплеска производства. С другой стороны, этот закон, он направлен как раз на борьбу с суррогатным алкоголем. Это... подсчет каждой бутылки, это, ну, то есть каждая бутылка, она теперь будет отслеживаться. И, в принципе, действительно, события, когда покупают нелегальный алкоголь, когда покупают суррогаты, это действительно покупают в основном люди, страдающие, да, там, алкогольной зависимостью, потому что суррогатный алкоголь, его действительно легко отличить от настоящего легального, то есть это всегда и бутылка, ну, это проблемы не представляет. И то, что он покупается, то, что все равно предпочитают брать то, что есть, как бы действительно говорит о том, что, скорее всего, человек, он находился в какой-то зависимости, то есть он понимал, что он делает. И такая проблема, как алкоголизм, она с алкогольным законодательством, она не связана, это проблема медицинская. Такая как проблема, как производство суррогатного алкоголя, тоже криминальная.
То есть вы считаете, те цифры, которые появились сегодня в «Ведомости», это 40 тысяч человек примерно в год, примерно столько же, сколько дорожно-транспортных происшествиях, которые погибают каждый год, это так и есть всегда и постоянная величина в общих чертах? Или все-таки она меняется?
Я думаю, что она не меняется.
Ну, у меня вопрос теперь... предпринимателям, Яне Боровицкой и Светлане Мудровой. Да? Расскажите немножко о вашем бизнесе и как вообще ситуация складывается вот сейчас, в последнее время. Яна, вы, может быть, да? У вас и магазины?
Магазин.
Магазин. Вы продаете алкоголь?
Продаем.
Продаете алкоголь. Да. Как вообще изменилась как-нибудь ситуация после того, как ввели как приняли законы в Петербурге?
Ну, когда произошел, так скажем, слом алкогольного рынка летом, и был введен запрет торговли алкоголя с федеральными акцизными марками, специальными марками старого образца, естественно, на тот период, по сути дела, пропал алкоголь. То есть, фактически, первым этапом исчез дешевый алкоголь с полок. Более того, когда была введена вот эта система ЕГАИС, которая, как вот только что подчеркивали, благими намерениями для того, чтобы учитывать каждую бутылку, фактически она не работала нормально. И, по сути дела, благодаря вот этой системе ЕГАИС, еще в то же время стали оптовики. То есть фактически эта система ЕГАИС прекратила доступ легального алкоголя на полки. То есть склады у них были заполнены, но они, по сути дела, не могли отгрузить товар. Это раз. Вторая причина, которая была, значит, следом, не доведя до сведения торговых, розничных продавцов, фактически в массовом порядке, нигде ни в публикациях это не было сказано своевременно, нигде ни в торговые отделы не было сообщено, чтобы как бы нас собрали и предупредили. Вдруг следом порождается следующее постановление, что каждый розничный продавец должен получить код, и только в этом случае оптовик может отгружать этому розничному продавцу алкогольную продукцию. Фактически, когда это произошло, уже в массовом порядке розничные продавцы не смогли получать алкоголь, пока не присвоит им этот код. И уже из-за этого оптовик имел товар, розничный продавец не имел кода, хотя у него есть лицензия. Пока получали код розничные продавцы, то есть в этот короткий промежуток времени, действительно, это была перегружена и сама служба, потому что все-таки, представляете, все 8 тысяч лицензий, как минимум, которые тогда имели место, нужно было за короткий промежуток времени присвоить коды организации. Хотя, по большому счету, этот вопрос, на мой взгляд, можно было решить гораздо проще. Есть действующие лицензии, есть лицензионная палата. В интерактивном пространстве перегрузить базу ФНС нашими, присвоить номера и спокойно могли через этот справочник розничных продавцов оптовики отгружать. То есть вот в этот промежуток времени, июль-август, еще и по этой причине во многих магазинах не было алкоголя. Соответственно, раз нет алкоголя, особенно дешевого алкоголя, как правильно подчеркнули, к сожалению, русский человек, основная масса, ну, это может быть и период воспитания, а может быть у кого-то уже и на генном уровне. Эти господа пьющие. Значит, появились, раз есть спрос, значит, есть и предложение, соответственно. Правильно?
Правильно. Ну, мы продолжим после перерыва.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии корреспондент газеты «Деловой Петербург» Маргарита Рахнова и член Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга Яна Боровицкая и Светлана Мудрова. Яна, ну вот то же самое сегодня слово в слово пишут газеты «Ведомости». Есть предложение, есть спрос.
Теперь следующий момент. Значит, когда плюс введение ограничения в торговле с 23 часов до 7 утра. Значит, действительно, раз это требовалось ввести ограничение в торговле, это действительно право субъекта Российской Федерации.
И ваш магазин не торгует?
Нет, не торгует, да. Значит, я не закончила. Значит, имеется в виду, что раз вводим, то не так, как хотели крупным оставить, а для мелкого бизнеса убрать торговлю. Давайте вводим, чтобы не нарушать антимонопольное законодательство, для всех. Ввели ограничения в торговле. Но, простите, если человек хочет выпить, опять же, он хочет выпить все 24 часа в сутки. И, естественно, он пойдет народной тропой в этот гараж или подвал, я не знаю, где они это приобретают, и приобретет этот милый алкоголь. Вот и все. Но почему-то очень интересно идет как бы разговор, который действительно вот просто оскорбляет малый бизнес. Дело в том, что у нас оптовики, что у крупного бизнеса, что у нас одни и те же. То есть, если идет партия алкогольной продукции, которая в это время отгружается в системный магазин или в малый магазин, здесь только речь идет об объемах. У нас те же самые документы, подтверждающие легальность оборота алкогольной продукции. Значит, таким образом, говорить о том, что именно в малом бизнесе продают нелегальный алкоголь, это достаточно некорректная формулировка. И вот то, что вот было озвучено, что 80% нарушителей, давайте разберемся с этими нарушениями, так называемыми. Значит, вообще, на мой взгляд, абсолютно неправильно построен контроль, и если мы считаем, что нужно защищать в первую очередь право потребителя, для того, чтобы он не был отравлен, нужно перестроить систему контроля за алкоголем как таковую. Ведь в первую очередь розничный продавец по гражданскому кодексу, он сначала покупатель. Он приобретает продукцию эту у продавца-оптовика. Далее он продает уже конечному потребителю. Простите, если пришла проверка, ну, я условно говорю, проверяет этот алкогольную бутылку, алкоголь на полке, предъявляются документы на товар сопроводительные. Документы все в порядке, они в наличии. Значит, легальность оборота уже подтверждается. Начинает, предположим, считывать эту марку. И вдруг она не считывается. Что такое? О, контрафактная продукция. А оказывается, причина не в этом. Значит, во-первых, причина в ЕГАИС, потому что произошел сбой на ЕГАИС, и на самом-то деле бутылка легальная, просто там что-то вот получилось с кодами, какая-то ошибка. Плюс магазины розничной торговли не являются плательщиками акциза. Они не заинтересованы в том, чтобы вот эта марка была нелегальная. Сами по себе. Значит, следующее. Магазин розничной торговли не заинтересован в том, чтобы в его бутылке был некачественный алкоголь, потому что мы не продаем партиями алкоголь. Мы продаем побутылочно. И если мы продали кому-то некачественную бутылку, в лучшем случае, если, слава богу, как говорится, будет просто скандал, а в худшем случае минус лицензия и уголовное дело. Но почему-то нет уголовных дел против малого бизнеса.
Понятно, Яна. Будем считать, что вы защитили репутацию малых предпринимателей. Давайте послушаем наших слушателей. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что вообще алкоголь занимает заметное место в нашей жизни, и поэтому этот вопрос очень серьезный. И мне бы очень странно, точнее, вот как наше правительство и руководство этой отраслью ломится в открытые двери. Ведь на Западе давно этот этап пройден. И мне бы хотелось знать, как к этому относится вот у вас, женщина, вступала к этому вопросу. Спасибо.
Что можно предложить властям? Как вообще можно изменить ситуацию?
Ну, например, по контролю алкогольной продукции взять не изобретать велосипед, а как, например, в Соединенных Штатах Америки через департамент здравоохранения. Если, предположим, какая-то продукция вызывает сомнения по качеству, департамент здравоохранения сообщает в этот розничный магазин о необходимости данный товар снять с реализации. Немедленно приезжает представитель, инспектор из департамента здравоохранения, значит, описывает этот товар, товар отправляется на гарбиш однозначно, вот, при этом продавец обязан предъявить инвойс, ну, в нашем случае это накладная, значит, если накладная, легальность товара подтверждена, после этого составляется акт, от кого приобретен этот товар у оптовика, и у оптовика однозначно вся партия останавливается к реализации и штрафуется, если он не может объяснить, откуда появился этот товар, именно оптовик, а не розничный продавец, который, по сути дела, купил этот товар. А вот если розничный продавец не сможет предъявить накладную или инвойс, вот тогда очень большие будут проблемы вплоть до уголовного дела и лишения свободы. Я считаю это совершенно правильно.
Эдуард из Петербурга, пожалуйста.
Да, добрый день. Мне бы хотелось сказать о том, что ведь такая ситуация, как с алкоголем, она же не только в этой области. Просто люди ставят на первое место свою прибыль. И я просто самый простой пример. И совсем недавно проходила проверка нашей колбасной промышленности, и где было ясно сказано о том, что полностью все 100% производства колбасных изделий, они все содержат сою, то есть они выходят не по ГОСТу, а только так, как им выгодно, и так в других производствах. Как не знаю, как вот с этим быть, то что на самом деле люди производящие, они не думают о том, что им главное, чтобы получить прибыль, а больше ничего совершенно не важно.
Эдуард, вы считаете, что весь алкоголь некачественный?
Я в этом не уверен. Я просто знаю о том, что вообще все, что связано с производством именно продуктов, особенно последние 15 лет, сейчас, к сожалению, не советская власть, к моему сожалению, тогда все это была под строгой проверкой, и все это находилось таки на достаточно высоком уровне.
Спасибо, Эдуард. Да, этот вопрос, вот, может быть, корреспондент газеты «Деловой Петербург» Маргарита Рахнова, вы как-то прокомментируете это?
Ну, вот этот пример с колбасой у нас распространяется вообще на пищевую промышленность в целом. То есть читайте этикетку, это ароматизаторы, у нас пищевые технологии, они на самом высоком уровне. и химическим путем можно получить все что угодно. Что касается вот такой пример с советским периодом, сейчас водка и вообще алкогольные продукты, они производятся по тем же самым советским ГОСТам. То есть ситуация, она не изменилась абсолютно. Конечно, производителей стало больше, стало, может быть, больше каких-то действительно технологий, то есть та же водка, это не только вода и спирт, это там примеси, да, там лимонная кислота, может быть, даже уксус. Ну вот, и здесь как бы, ну, ничего нельзя прокомментировать. То есть читайте этикетку, смотрите, как бы, чтобы это был известный производитель, которому там особо важно качество. И...
А можно дополнить?
Да, пожалуйста, Яна.
Дело в том, что 102-й закон, по сути дела, снял ответственность оптовика за качество алкоголя. Поэтому для того, чтобы действительно контролировать качество алкоголя, даже на том же производстве, ведь как получается контроль качества на производстве? Они получают сертификат на основании гигиенического заключения. Естественно, они отдают эту продукцию особо качественно сделанную. А далее, когда идет уже серийное производство, удостоверение качества выдает лаборатория, которая принадлежит самому же заводу. Поэтому, если мы хотим контролировать действительно качественную продукцию, может быть, им стоит этот контроль установить прямо на производстве и каждую партию проверять, а не давать право самой лаборатории завода давать удостоверение качества.
Хорошо. Петр Константинович, Московская область, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я попросил бы, пожалуйста, не путайте положение, вы сказали, вот чрезвычайное положение с чрезвычайной ситуацией. Там отличается режимом. Во-вторых, нарушена монополия на спиртное. Понимаете, когда была монополия, вот все это контрафактные товары, они ликвидировались. Контроль был жесточайший. Во всем виновато наше правительство. Упустило вот этот вот контроль. И в-третьих, хочу через вашу передачу обратиться к россиянам. Россияне, не позорьте вы нашу страну. Всю жизнь говорили, что русские пьяницы не умеют работать. Ну не позорьте, ведь только Россия стала выбираться из этого. Не позорьте нашу великомученическую страну. Спасибо большое.
Пожалуйста, Петр Константинович, вот по поводу монополизации.
Ну, позвольте немножечко не согласиться с вами. Дело в том, что в свое время, когда была монополия на алкоголь, государственные, по сути дела, были магазины. Отравление суррогатным алкоголем тоже имело место. Люди, к сожалению, пили и тормозную жидкость, и технический спирт, и были отравления метанолом массовым, причем порядке, и статистика, как показывает, тех дней ничуть не меньше, чем сейчас. Но вот с чем я абсолютно согласна со слушателем, действительно, необходимо, чтобы... Люди все-таки почувствовали, что в первую очередь они люди, и не нужно опускаться вот до такого уровня, что что-то я найду, попытаюсь найти подешевле, выпить и так далее. Но да, тяжело жить, но нужно сначала не просто заливать водкой вот свою тяжелую жизнь, а пытаться что-то менять в этой жизни. Потому что в свое время меня точно так же государство оставило ни с чем. Я была инженер. Но мне пришлось как-то менять свою жизнь для того, чтобы выжить, а не окунуться в эту бутылку водки, хотя была альтернатива.
А, пожалуйста, пожалуйста, Маргарита.
Я еще хотела добавить о том, что говорят, не позорьте страну. Россия – это не самая пьющая страна. Мы находимся по объемам потребления где-то там в конце первой двадцатки. Вот, но при этом здоровье нации, оно оставляет желать лучшего. А это как бы эти вещи взаимосвязаны. То есть... Мы нация не столько пьющая, сколько плохо воспринимающая алкоголь из-за собственного здоровья.
Новое известие как раз пишут о том, что в России в последнее время еле-еле начала налаживаться культура винопития. И в 2005 году, например, потребление вина достигло 6 литров в год на душу населения, а в 90-х годах потребление вина составляло 3 литра на душу населения. И вот теперь как раз после того, как молдавское и грузинское вино ушли, и как раз возникла та ситуация, что люди опять, и это сократилось.
Вот, кстати,
по
части вина тоже была очень обидная ситуация, потому что именно хороший элитный алкоголь точно так же исчез с полок, и практически сейчас он достаточно тяжело возвращается. А вот это вот, так скажем, для среднего покупателя ниша в ценовой политике достаточно качественного алкоголя тоже обидно. Нельзя грести все под одну гребенку. Да, были некачественные позиции, предположим, грузинского вина, но, простите, как туда попал талисман? Это хорошее вино, но оно точно так же исчезло с рынка. Это неправильно.
Да. Спасибо. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о том, какими психологическими приемами пользуются рекламодатели, и о том, есть ли правовые и этические нормы, регулирующие эту отрасль. В гостях у Татьяны Ткачук, руководитель консалтинговой группы «Первый ход», психолог Борис Кулябин. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Продолжение нашей передачи слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 25 человек, около 500 госпитализированы с диагнозом токсический гепатит. В Японском море четвертые сутки продолжаются поиски пятерых моряков затонувшего российского сухогруза «Синегорье». Спасены 11 членов экипажа, двое были найдены мертвыми. В городе Обь в Новосибирской области сегодня начинается рассмотрение исков к авиакомпании «Сибирь» от пострадавших в результате катастрофы аэробуса А-310 в Иркутске. В Петербурге в одной из частей ВМФ капитан второго ранга расстрелял сослуживца. Пострадавший старший лейтенант находится в больнице. На юге Киргизии в городе Ош перед зданием областной администрации произошли столкновения между участниками антиправительственной и проправительственной демонстрации. Есть пострадавшие. Азербайджанские правозащитники осудили решение властей с будущего года запретить национальным телерадиовещательным компаниям ретранслировать программы BBC, «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, заступающий в декабре на должность генерального секретаря ООН, обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с ядерной программой КНДР. По меньшей мере 30 иракских полицейских погибли в столкновениях с повстанцами на окраине города Баакуба. Десятки получили ранения. На западном берегу Иордана израильские военные убили 3 палестинцев. Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца в апреле этого года. В совершении преступления обвиняются 8 военнослужащих США. 6 германских военных взяты под стражу после того, как газета «Бильд» опубликовала фотографии находящихся в Афганистане солдат, позирующих с человеческим черепом. В Никарагуа законодатели проголосовали за полный запрет абортов. Это был краткий обзор новостей.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем одну из главных тем последних дней – массовое отравление россиян суррогатным алкоголем. Газета «Известия» сегодня на первой странице поместила статью, так и озаглавленную «Суррогатная Россия. Почему Россия стала суррогатной?» В этом мы и пытаемся сегодня разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» корреспондент газеты «Деловой Петербург» Маргарита Рахнова и член Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга Яна Боровицкая и Светлана Мудрова. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент везде «Радио Свобода». Давайте послушаем слушателей. Павел из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где можно чаще встретить некачественный алкоголь? В мелких одиночных магазинах или в крупных сетевых супермаркетах?
Это вопрос, наверное, скорее к Яде.
Я уже еще раз повторяю и повторяю. Значит, те поставщики, которые работают с крупными компаниями и с маленькими компаниями, имеющими лицензию, они одни и те же. Нет у нас разных поставщиков. Поэтому, если партия от поставщика идет качественная, она качественная будет и в сетевом магазине, и в маленьком магазине. А если она пошла некачественная, то она будет точно такая же некачественная и в сетевом магазине. И, между прочим, об этом были примеры.
А проблемы. Вы скажите, а в последнее время не появились нелегальные продажи на улицах людьми совершенно, как пишут в машинах
появились,
в Петербурге?
Появились. Появились и бабушки, которые торгуют этим алкоголем. В магазине ли она взяла, или, извините меня, в каком-то гараже, где там собственное производство, это никому не известно. Но это имеет место. И поэтому судить о том, что этот магазин плохой от того, что он маленький, а судить о том, что тот хороший, потому что он большой, это еще не факт. Потому что я считаю, что в первую очередь, если вы знаете какой-то магазин, и как раз вот в маленьком магазине, работая на контакте с тем же продавцом, вот наверняка вы никогда не купите некачественный товар, потому что вы постоянный посетитель. А когда есть оборачиваемость большая, при большой оборачиваемости всегда проще продать контрафакт.
Так, Павел из Петербурга. Это, да. Давайте послушаем еще, что пишут региональные газеты о ситуации в российских регионах.
Как пишет владимирская газета «Хронометр», только за последний месяц сообщения об отравлении суррогатным алкоголем пришли из десятков регионов России. Волной поддельной выпивки накрыло центр, север, юг России, Урал и Зауралье, Дальний Восток. В Владимирской области от алкогольной интоксикации в прошлом году скончалось 658 человек. В Тамбовской области от алкогольных отравлений в прошлом году скончались 337 человек. В этом году уже 540. В Кузбассе за 9 месяцев этого года от отравления суррогатным алкоголем умерли 774 человека, в Саратовской области 362, в Самарской за прошедший год насмерть отравились 998 человек. В Липецкой области в этом году скончались 681 человек. Вызывает тревогу и то, что в последнее время в больницы области все чаще поступают больные с тяжелыми формами токсических гепатитов в результате употребления различных технических жидкостей. Что происходит, спрашивает «Хронометр». Некоторые склонны винить в сложившейся ситуации чиновников, которые ввели новую систему учета оборота алкогольной продукции без должной подготовки. Анализируя ситуацию, «Хронометр» предполагает, что суррогатным алкоголем вполне возможно должны заняться антитеррористические комиссии. О той же проблеме пишет «Амурский меридиан» из Хабаровска. В поселке Ванино Хабаровского края в районную больницу попали 32 человека, отравившиеся денатуратом. Трое погибли, не приходя в сознание. Меньше чем за месяц в крае зарегистрировано 126 случаев отравления суррогатным алкоголем. Рассматривая ситуацию в Пскове, «Амурский меридиан» пишет. По оперативной информации, алкоголь появился там еще в конце лета. Его завозили из Петербурга в 5-литровых канистрах. Российская газета пишет, что в Екатеринбурге милиционеры арестовали 2 тонны гидролизного спирта, произведенного на заводе, который считался неработающим. Прямо с завода спирт попадал к потребителям дешевого напитка. От этой химии за последний месяц пострадали более 150 уральцев. Несколько человек умерли. Новые известия пишут, что пивной рынок России близок к насыщению. В Петербурге потребление пива на человека в год превышает 100 литров, в Москве 90. В среднем по России этот показатель составляет немногим более 60 литров.
Вот что пишут региональные центральные газеты о ситуации в регионах. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день. У меня вот такие наблюдения. Вот последние годы как-то более-менее стабилизировалось вот это качество алкоголя. И мы как-то резко шагнули вперед, вот даже как-то похоже даже на Прибалтику стало. Вот. Но вот со внедрением этой новой системы вдруг все обвалилось. Такое количество фальсификатов появилось. Причем я вот вам могу привести такие идиотские вот эти вот факты. Ну, например, когда вот уже с новыми марками продавались вина, которые где-то 34-38 рублей стоили. Это были там у Кузани и прочее, написано «российские вина». Вот. Но не могли такие, это явная фальшивка. Потом вот сейчас вот в магазинах, я наблюдаю, стоят российские вина, фирма «Шота», и там профиль «Шота Руставели», тоже российские вина, «Мукузани», «Лазанская долина» и прочее. Там 118 рублей, но извините, это, так сказать, ну я не знаю, как даже назвать, это не вино, а какая-то просто спиртосодержащая смесь. И вот меня вот удивляет, что наши вот могучие спецслужбы, которые там переловили всех экологов, вот неужели они не могут вот как-то, так сказать, это элементарно совершенно можно переловить вот этих вот, кто это вот здесь у нас, это в Тосно и в этих, в пригородах вот эту гадость производит. Вот почему так, вот я не могу понять.
Да, я переведу этот вопрос Маргарите Рахновой. Маргарита, скажите, ведь, собственно, разработчиком этой системы ЕГАИСа является федеральное государство. Государственное предприятие НТЦ «Атлас», подведомственное ФСБ. Получается, что ФСБ вообще получила контроль над алкогольным рынком, можно так сказать?
Формально, да. бы они выдают марки, они это все регистрируют, но сегодня мы констатируем, что система она не оправдала совершенно тех надежд, которые были на нее возложены, она дала сбой. Не было никакого испытания. То есть, естественно, такая, в общем-то, ну, это историческое, можно сказать, исторический момент, переход вот на ЕГАИС, он был сделан без всяких испытаний, без всякого опыта, она как бы произошел сбой, да, там буквально получив там 6, по-моему, 6% данных, которых она должна была получить. Ну вот, и сегодня мы имеем то, что имеем. Другое дело, что производители, они всеми силами стараются это как-то компенсировать, то есть они работают. Они мучаются, они ругаются, они уже натерпелись очень много. Я думаю, что этот год, как бы, наверное, был, наверное, самый тяжелый за их существование, за все их существование. Ну вот. И сегодня, как бы, часто, да, производя алкоголь, они получают марки только спустя неделю, то есть фактически неделю у легального производителя алкоголь находится вне закона. Это тоже считается нелегальный алкоголь.
А повлияло это на рост цен на алкоголь?
Это повлияло на рост цен. Ну, всегда дефицит влияет на рост цен. Всегда. Кроме того, в целом, да, не стоит забывать, что у нас был запрещен ввоз молдавских, грузинских вин. Все-таки это были вина чаще всего низкой ценовой категории. То есть они просто пропали. Сейчас вино как бы дешевле 100 рублей. Вы не встретите, и если встретите, то советую вам его не покупать. Ну вот, потом импорт, естественно, тоже это огромное ограничение, это тоже рост цен где-то 20-30%. Ну и крепкий алкоголь, во-первых, вырос акциз, он вырос незначительно, но он тоже повлиял, и в совокупности все эти факторы они дали по ценам.
Петр Михайлович, Москва, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Алло.
Добрый день, да, мы вас слушаем.
Дело заключается вот в чем. Совершенно очевидно, вот этот весь бред сумасшедшего о том, что рынок сам все отрегулирует. Вот это жуткая гримаса рынка. Это первое. Теперь второе, что можно сделать? Это просто на основе нашего исторического опыта введение монополии государства на алкоголь, которое было сделано во времена Александра Третьего. И когда алкоголь реализовался через монопольки, так называемые, что полностью исключает возможность покупки в таких монопольках недоброкачественного алкоголя. А вот эта вся истерия, которая сейчас идет, она должна иметь практический выход, который бы дал возможность людям уверенно покупать качественный алкоголь. И тогда бы не было разговора о том, что в торговле вы пришли в магазин и можете вместо качественного алкоголя получить какой-то суррогат.
Понятно. Монополия. О монополии мы еще поговорим. Сергей из Петербурга, пожалуйста. Сергей, да, молчит. Хорошо. Вот как предприниматели воспринимают идею введения монополии на...
Можно вообще тогда говорить о вообще в России введении всего монополия, не только алкоголя. У нас плохое здравоохранение, ну, желать лучшего, да, обслуживание, давайте общественное питание, желать лучшего. Давайте вообще введем монополию, вернемся опять там в какие, в 40-е годы, и опять поставим все границы на замке, и все будет прекрасно у нас тогда, ну, судя по этому выступлению. Еще я все-таки хотела, знаете, что такое сделать предложение, не знаю, кто слушает меня сейчас, наше руководство, нужно вернуться все равно вот как бы до 2005 года. У нас уже была нормальная система контроля алкоголя. Это аккредитация оптовых фирм. Вы посмотрите, кто сейчас пришел к нам на рынок. Казанский приходит с Казани. Я хочу вам предложить. Хорошо, ты предлагаешь, а как я с тобой буду работать? А где лабораторная? Где я тебя буду искать? Понимаете, это элементарно. Раньше любая оптовая фирма, которая в Питере, и я за это. Это поступали настоящие деньги, наш бюджет питерский. Мы все-таки питерцы, мы хотим хорошо жить, правильно? И поэтому они получали эту аккредитацию, они отвечали за качество товара. И почему выросло в то время качество? Именно, что у нас контролировались оптовые склады, понимаете? Это очень важно. Хотелось бы, чтобы это услышали. Не розницы, даже не производители, а оптовые склады надо контролировать.
Спасибо, Светлана Мудрова. Владимир Александрович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я коротко. Рабочие в странах капитализма, а российский капитализм представляет собой временное оживление пережитков прошлого, вынуждены все шире потреблять суррогаты и рзацпродукты, более дешевые, а стало быть, более худшие сорта пищи, одежды и тому подобное. И все это используется капиталистами для получения относительной прибавочной стоимости. Вот и все.
Да. Олег, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Я тут была целая серия праздников, поэтому мы праздновали его с вином. И у меня в связи с этим такое вот предложение. Сейчас слышал по Евроньюз, что в Европе огромный избыток вина. Не стоит ли нам, не стоит ли европейцам оказать нам, как в старые добрые времена, гуманитарную помощь и поставить это вино в Россию? Годика два мы попьем каберне совиньон по цене водки, а затем тянемся и начнем его за деньги покупать. Всем будет от этого хорошо.
Прекрасная идея. Все вас поняли, ее, ну ура. Да. Маргарита, а что вы думаете по поводу монополизации алкогольного рынка? Это, кстати, идея, она фигурирует в Госдуме достаточно активно, и там депутаты ее обсуждают, введение государственной монополии на спирт.
Я отношусь к ней неоднозначно. С одной стороны, если государство возьмет это под контроль, если оно даст возможность производителям, да, производить качественную продукцию, ну вот, это хорошо. Качественный алкоголь, контроль, в принципе, прибыль, да, поступающая в бюджет, но, как показывает опыт, у нас государство почему-то очень часто не любит предпринимателей. Сегодня вся алкогольная отрасль – это люди. Это люди, которым принадлежит этот бизнес, которые этот бизнес строили. Строили трудами, деньгами, силами. Там работает очень много людей. То есть это все завязано. Предположить, что государство, скажем, адекватно начнет с ними работать, то есть предложит, да, по идее, государство, что такое монополия, оно должно выкупить эту алкогольную отрасль, это колоссальные деньги. Государство, скорее всего, как показывает вот это отношение сегодня к производителям, вот эта система эгоист, когда производители, ну, были просто вот остановили, их остановили и все. Предположить, что государство придет, скажет, вот там, твой завод стоит столько-то, я тебе заплачу за него, чтобы потом это все контролировать и производить, ну, это миф. Скорее всего, так не будет. А другие способы получение этой монополии, ну, это уже некорректно, это уже...
Эксплуатация.
Да.
Павел из Москвы, пожалуйста, мы вас...
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Всем здоровья. Вот вы знаете, тут у меня собрались еще несколько вопросов, которые в себе содержат, я думаю, ответ и о состоянии всего в нашей стране и государственной власти как раз, именно прежде всего, монополии или не монополии, как угодно говорите. Вот в Москве, например, я в течение 4 лет не могу купить коньяк. А Онищенко почему-то в этом смысле ничего не говорится. Он знает, что боржоми плохо мне. А вот коньяк нет, в любую цену. Вот то, что идет под этикеткой коньяк, ну, бренди, то, что у нас по-старому называлось коньяк, грузинский, армянский, азербайджанский, 100 рублей, 700 рублей, там, 800 рублей. Потому что более высокие цены, это уже импортные вот эти бренди. И еще у меня вот вопрос в связи с государственной монополией. Почему так происходит, что когда берут заложников, то убивают заложников? Норд-Ост, Беслан. Вот это монополия государства. Вот вопрос к этому, к монополии государства. Вот тут полная государственная монополия, и заложников убивают. Спасибо.
Монополия, мы не поняли, монополия на что? Полное государство. Звонок. До трассы из Владикавказа, пожалуйста.
Ага, бодрое утро.
Доброе утро.
Виктор, а вот это все случайно происходит, отравление, или может, каково? Может, это прицельное что-то идет?
Да, это один из вопросов, который обсуждается, кстати, сейчас властью, насколько мы понимаем. В Одессе, например, отравлениями, как сообщают газеты, в Одессе отравлениями занимаются уже антитеррористическое управление. И вчера Валерий Сердюков, губернатор Ленинградской области, он провел заседание и тоже привлек к этому антитеррористическое управление. Ну, я не знаю, у меня вопрос такой к Маргарите. Маргарита, скажите, а вы допускаете возможность какого-то террористического акта вот в такой форме?
Нет.
Почему? Почему?
Ну, террористические акты, я думаю, что их можно было повести гораздо проще, чем продавая алкоголь и адресовать их другим людям. То есть, я не знаю, там опять вот упоминались там Беслан, Нордост, вот это вот террористические акты. А продавать алкоголь там людям без определенного места жительства,
ну,
и так
далее.
Это химическая
атака такая, ну, этническая.
Это как бы странно, террористически, там непонятна цель, как бы избавить общество там от каких-то прослоев населения. То есть, ну, тут логики не видно. Террористический акт, чтобы что-то более показательное, чтобы была видна там исполнитель, цель и так далее.
Здесь нет цели, да? Михаил из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день. Мне бы еще вот хотелось бы, какую бы, чтобы вы тему затронули. Что вот у нас вот за такие дебильные законы, что вот, к примеру, вот человеку можно все купить практически, на это я так утрирую, от гвоздей до алмазов, а вот если он на завод сунется и захочет себе там ящичек водки купить, или там в крупной оптовой компании, ему скажут, не-не-не, это нельзя, то есть как бы, вы что, хотите нас под монастырь подвести? Вот. А теперь еще тоже хотел, так сказать, поделиться опытом. Вот. Ну, вот, как я человек, так сказать, знающий кое-чего, вот, и поэтому я о всяких этих переменах на алкогольном рынке давно знал, вот, и самое главное оказаться в нужное время в нужном месте. И вот когда за несколько дней до 1 июля, вот, ну, я, грубо говоря, нехило купил всякой там разной виноводочной продукции по халявно дешевым ценам. Только надо знать, ну, где быть в нужное время в нужном месте, или, например, компанию поставщика.
О, Михаил, скажите нам, а что нас ожидает в ближайшее время? Поделитесь, пожалуйста, своим. Может быть, у вас есть тайные данные какие-то, мы не знаем.
Нет, ну, я имею в виду, ну, я могу одно сказать, что будем постепенно выходить. Постепенно выходить. И вот. И, кстати, вы не заметили еще один момент? Вот на грузинское и на молдавское вино, грубо говоря, накатили бочку, а на украинское нет. А почему? Потому что это практически на самих себя придется катить. И поэтому тут с украинскими пока не трогают их.
Яна Боровицкая, пожалуйста.
Вы не правы. К сожалению, уже затронули и украинские вина. И сейчас запрет наложен и на них.
Это с какого числа? Вот. Когда это началось?
Но не на все позиции украинских вин, но в принципе это...
Кроме Массандры.
Кроме Массандры, да. Да. А, по сути дела, именно вина, это не касается крепкого алкоголя, а именно вина, потому что, как сообщил господин Онищенко, к сожалению, было обнаружено, что якобы с этикеткой украинского изготовления виноматериал использован Молдовы. Вот, поэтому, увы, украинских вин сейчас, если вы увидите на полке, то, видимо, продавец не знает, что санитарно-гигиеническое заключение на них уже остановлено.
Яна, скажите, на самом деле, по-моему, это бессмысленное занятие таким образом запрещать и пытаться контролировать качество вин. Вот, например, из Франции, из откуда-нибудь, из Португалии тоже ведь могут прийти контрафакты.
Абсолютно спокойно может прийти, и, может быть, они точно так же обработали пестицидами. И кто об этом знает? Особенно откуда может об этом знать розничный продавец? Он, естественно, не знает, точно так же он не знает, простите, в пачке молоко ли налито, а может вовсе не молоко. И как может за это розничный продавец отвечать? У него есть документы, и он на основании документов или реализует свой товар.
Яна, не надо далеко ходить. Домашнее вино Молдавии сейчас торгуют как, извините, Румыния. Какая это Румыния? Мы все это отлично знаем, что это Молдавия.
Что это Молдова.
Понимаете, оно хорошее, нормальное вино. Но ценовая категория теперь, если раньше эта бутылка полуторка была стоила 80 рублей, а теперь она 140-150.
Потому что теперь Румыния.
Ну, значит, в Румынии. Во многих странах обнаружилось виноделие как раз после...
Да, а представляете, каково нам тяжело в этом плане.
То есть мы сейчас, мы теперь просто исключаем из продаж во избежание, то есть даже если только слух пронесся, мы просто исключаем из продаж. Что там Онищенко сказал? А, Украина не нравится, исключаем из продаж. Хотя, может быть, она и нормальная, но на всякий случай от греха подальше. То же самое, как сейчас со шпротами латвийскими. Только ему не понравилось, увы, мы исключили из продаж. Хотя лично я считаю, что шпроты Банга золотые, это прекрасные шпроты. Но, увы, я исключила из продаж и вернула поставщику.
А вот как коснулось грузинские названия, да? Вот...
А, кстати, насчет грузинских названий. Значит, вот есть у нас такой местный производитель, Троникс завод, который выпускает, ну, я не могу сказать, что это как бы качественная продукция.
Напиток.
Вот. Это напитки для малообеспеченных граждан, но дело в том, что эти портвейны продавались и во времена монополии. То есть это, в общем-то, 72-й портвейн и так далее. И, в частности, Лазанская долина. Вино. Значит, все это продавалось, но только вдруг что-то не понравилось, и было сообщено, что именно санитарно-гигиеническое заключение было остановлено на Лазанскую долину, Кинзмарауле, Хванчкару и еще какие-то. Именно на эти позиции.
А не сам тест? Это
не... Нет, Троникс, Вилаж, Северная Венеция, то есть это местные производители, заводы. Естественно, вот самое печальное всей этой ситуации, если прошло остановка санитарно-гигиенического заключения, предположим, что-то там нашли, но я условно говорю, почему розничные продавцы об этом узнают кулуарно? Нам об этом никто официально, ни телефонограммой, никак не сообщает, снимите немедленно с реализации. А следом, если хорошо, я узнала как-то, сообщила через нашу ассоциацию, кого я знаю своим, что, ребята, надо это, возвращать товар срочно. Вот. А другой не знает, потому что он не член ассоциации, к нему пришел проверяющий, о, а Лазанская долина стоит, нарушитель, попал в те 80%.
Это штраф влечет за собой, да?
Штраф, и плюс он нарушитель дает статистику.
А штраф большие?
Штрафы, к сожалению, бывают большие. Да, то есть и 40 тысяч, и даже и больше, может быть, тысяч штраф. Вот. Но самое интересное, вот такие были прецеденты, как бы вот во всех районах. Есть у нас подразделение РУВД, которые именно занимаются контролем как бы потребительского рынка. И в свое время у них был такой конек, они приходили в магазин, брали любую бутылку с полки и говорили, что у них как-то по внешнему виду она вызывает сомнения по качеству. Им, в общем-то, было все равно, есть у вас документы на товар, нет. И следом, по сути дела, происходила экспертиза, как бы, соответственно, всегда было несоответствие НД, и людей штрафовали. Но дело в том, что нарушение, суть нарушения заключалась в чем? Если они отбирают пробу на анализ, во-первых, у них глаз это метрологического контроля не подвержен.
Ну да, понятно это.
Вот, значит, соответственно, должна была быть оставаться партия из этой на арбитражную экспертизу, и плюс отбор проб, согласно ГОСТа, они не имели права увозить сами. Это должен либо увозить эксперт, либо владелец товара, а они должны быть опечатаны для того, чтобы не было, извините меня, каких-то подлогов. А в результате статистика тоже давала всегда соответствующий результат. О, именно у мелкой розницы, если это изымали, почему-то всегда оказалось некачественное. Но они тихонечко писали, просто не соответствует НД. Потому что если бы они написали более серьезное, то тогда бы точно пошла бы арбитражная экспертиза. И тогда бы оказалось, что вовсе не так.
Как все сложно, ну какой бардак, по-моему, на самом деле. Мне бы хотелось попросить нашу корреспондентку газеты «Делового Петербурга» Маргариту Рахнову подвести итоги нашей программы. В какой степени вообще можно сказать что-то, что-то можно вынести вообще из того разговора, который у нас произошел, для того, чтобы изменить в какую-то более-менее благоприятную сторону вот то, что сейчас происходит в России в плане отравления массового суррогатным алкоголем.
Ну, я думаю, что тут прозвучал уже призыв, как бы следите за собой, не опускайтесь в бутылку. На самом деле очень многое зависит от покупателя, от того, действительно ли он хочет приобрести качественный алкоголь. И сегодня тоже показывает практика, что вот ЕГАИС были запреты молдавских грузинских вин. Население, но отреагировало на это так, крайне спокойно. То есть вот эти пустые полки, они не вызвали никакой, в общем-то, реакции именно у населения. А ведь эти пустые полки, они все-таки провоцировали производство суррогатного алкоголя. Поэтому, в общем-то, наверное, подытожив, можно сказать, что люди любили качественный алкоголь, относились к себе серьезнее, не берегли себя.
Спасибо большое, Маргарита Рахнова, корреспондент газеты «Деловой Петербург». Напоминаем, говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были корреспондент газеты «Деловой Петербург» Маргарита Рахнова и члены Ассоциации предпринимателей малого бизнеса Светлана Мудрова и Яна Боровицкая.
Напоминаем, что сейчас в 12 часов эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска – новые случаи массовых отравлений суррогатным алкоголем в России. Лидер белорусской оппозиции получил европейскую премию имени Андрея Сахарова. Митинги в Москве 4 ноября. Кто и с какими лозунгами выйдет на улицы? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный.